Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Древняя русская литература как Библия русского народа.
Господу пришедшу и Духу Святому.
В эфире радио «Радонеж», цикл передач Светланы Николаевны Кайдаш-Лакшиной, советской и российской писательницы, литературоведа, автора работ по древней русской литературе.
Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя.
Я, как всегда, рада встрече с вами, и хотя мы переживаем тяжелое время, но я не удивляюсь радоваться тому, как древнерусская литература помогает нам что-то понимать. И вообще, знаете, историк XIX века, наш замечательный Василий Осипович Ключевский, он говорил так: «История ничему не учит, она только наказывает за невыученные уроки». А так как мы ленивы, и уроки учим очень плохо, а часто вообще не приходим на них, и делаем вид, что вообще нам учиться не обязательно, уроки не для нас, то мы попадаем все время в западни. Но вот удивление вызывает такая актуальность высказываний наших историков и изучение древней русской литературы. Я надеюсь, что вы со мной согласитесь. Пример тому вот я вижу в высказываниях Карамзина, который недавно прочитала с удивлением, прежде как-то не замечала, но, видимо, не было такой остроты восприятия. Сейчас вот никто не может определить, что такое патриотизм, потому что все разделились. Часть у нас граждан уехала, и называются они непонятным словом каким-то. А вот у Карамзина есть слово «единоземцы». Вот подумайте, «единоземцы» – это же очень хорошее слово. У нас сохранилось только «единоверцы», «иноземцы», а то вот «единоземцы», то есть «люди единой земли». И, ну, некоторые предпочли оказаться в другой земле и стать иноземцами. Но единоземец, по-моему, это гораздо лучше, чем какие-то вымышленные, иностранные, непонятные выдумки. Так вот, насчет патриотизма. Карамзин определил очень интересную особенность. Патриотизм есть любовь ко благу и славе Отечества и желание способствовать им во всех отношениях. Он требует рассуждения, и потому не все люди имеют его. Статья о любви к Отечеству и народной гордости. Какой это год? Это удивительно. Это 1802 год, за 10 лет до нашествия Наполеона. То есть этому 222 года, вот этому высказыванию. Но никто не согласится с тем, что те, кто не имеют патриотизма, они просто не умеют рассуждать, понимаете? Это совершенно удивительное такое суждение Карамзина. И, по-моему, это довольно много объясняет. Почему я это говорю все? Потому что все это относится и к нашим князьям и к тому, что они делали, и кто имел патриотизм и имел рассуждение, а кто не имел патриотизма и не имел рассуждения, и кто был только единоземец, а потом легко становился иноземцем. Все это совершенно было свойственно не только нам, но и Древней Руси. И вообще нам кажется, что мы вот так можем с легкостью рассуждать сейчас о древности. Вот даже, так сказать, я тоже рассудила, что вот там сняли или не сняли запись, почему такой провал, нету ничего, никаких рассказов про княжение князя Владимира после крещения Руси. А вот я нарочно отделила сюжеты для того, чтобы, ну, не мешать все в одно, чтобы было легче воспринять. Но вот то, что я вам сейчас скажу, это, думаю, вы со мной согласитесь, что очень затрудняет легкость отношения к древности, как раз это прошло, то мы можем обо всем судить. И вот как мы скажем, так оно и есть. Ну, в частности, вот о Анне, царице Владимировой, как сказано в повести временных лет. Мы вот не можем понять, почему не было рассказа. А вот такие факты. Ее мать Феофана отличалась необычайной красотой, и она была простолюдинка, гречанка. И император Роман женился на ней, когда еще не был императором, еще был наследником Константина, своего отца. Так вот, ей приписывают смерть трех императоров. Вообразите себе. Сначала ее тестя Константина Багряна Родного. То есть отца мужа, потом мужа Романа. То есть как бы она устроила гибель Константину Багряна Родному, тестю своему, потом мужу Роману, потом вышла замуж после смерти Романа за узурпатора престола Никифора Фоку, но вышла замуж за него и тут же устроила заговор, и уже заговор против него, и пригласила другого претендента на престол. Это был будущий император Иоанн Цимисхий. И вот только последний, видимо, зная об этих злодеяниях ее, когда он получил власть и стал императором Василевсом, он ее заточил и сослал. Это все относилось к матери Анны. И это была Византия, с которой мы были так тесно связаны. И это была мать Анны. Поэтому вот эти пробелы, возможно, существуют потому, что или это было описано, или, наоборот, не было описано в наших летописях. Но, тем не менее, таковы факты византийской истории, имеющие непосредственно отношение к нашей великой княгине Анне, супруге святого князя Владимира. Поэтому легкость рассуждения о том, как оно было, оно, конечно, легкость, ну, просто здесь невозможно, потому что все покрыто тайной, умолчанием, скрытием и забвением. Но где-то это известно. И вот когда ты докапываешься до этого где-то, и становится вот очевидно вот эта полнота большая, большая полнота. Мы не знаем, была ли она действительной полной полнотой или только, опять же, частичной. же легкость, она становится, ну, практически совсем, так сказать, затруднительной и, может быть, даже недопустимой. Все это я говорю к тому, что и в наших рассуждениях о борьбе князей, о том, кто был чей сын, как это все было, это тоже на самом деле предположения и догадки, а на самом деле мы этого не знаем. Ну и переходя непосредственно к нашей теме о борьбе сыновей святого Владимира после его смерти за княжение, за Киевский стол, я хочу напомнить, что о Руси писала не только Византия, которая постоянно держала в курсе, так сказать, события, которые здесь происходили, но и это северные княжества и народы, и немцы писали, и норвежцы писали, и шведы. И в сагах было не меньше, а может быть даже и больше, о русских событиях, где описывалось, что же происходило на Руси. И вот здесь, почему я об этом говорю, потому что в этих сагах очень подробно описана борьба Ярослава во княжение и потом то, как он княжил, как он женился и каким он был человеком. И это очень интересно. В этих сагах Русь называется Гордарикой. И вот эти северные хроники, не только саги, но и хроники, где события запечатлевались точно по годам, а не только в поэтической форме, как в сагах, да, и там в таких описаниях художественных, перечислены вот эти наши города северные, и упомянута Ладога с 8 века, то есть 770-е годы. Ладога уже упоминалась в северных хрониках. Упоминается Муромское княжество, Суздальское княжество, Киевское княжество. Страна готов, она была в Крыму, там последнее было государство готов. Упоминается и Муромское, да, ну я уже сказала, и Полоцкое княжество, и Ростовское, и какой-то Днепровский город, Смоленск с 863 года, он уже упомянут в летописях и в хрониках. То есть пристальное внимание вот к этой Гордарике, Гордарики, вот эти вот наши северные города, которые мы теперь называем, ну, тогда там называли себя словени, но это вот русские, да, так сказать, Новгород великий, я вот не назвала. Это самый такой в сагах упомянут как столица Руси, Новгород, который он в сагах называется Хольмгард. Хольмгард. И вот эти города стояли прежде, чем были они упомянуты в наших летописях. И мы вот по этим хроникам и по этим сагам можем определять, что жизнь в них была и текла уже в городах, оформившихся и стоявших, гораздо раньше, чем потом там велись летописи. Это тоже очень любопытный такой феномен. И вот этот скандинавский перечень государств, он очень нам понадобится, потому что там бесконечные гордарики и страна Русия, кстати сказать, в Византии она называлась Россия. Но не буду вас утомлять, там вот это вот чередование Россия, Россия потом... Русия, русский, вот это наше чередование ОУ имеет множество гипотез, даже не буду забивать вам голову этими гипотезами, там и фонетические, и исторические, ну, в общем, но вот в сагах они называются Руси. И вот эти вот города, Хольмгард, Новгород, да, вот этот Сурдалар, Суздаль, Ростова, так они называли, там Марамар, это Муром, и Полоцк, и Киев называли Кенугард. Вот эти все географические, Смоленские, это Смоленск, это в ранних списках, в ранних. И сообщалось даже вот в нашей повести временных, как изгнаша варяги за моря, и не даша им дани, и почаша сами в собе владети. То есть вот они сами собой владели, владети. А потом уже вот когда было призвание трех варягов. И норвежский конунг Олаф Трюгвассон, который с 995 года по тысячный княжил, там вот идет его рассказ и все, и как он собирал дань в хрониках для русского князя в Эстланде. То есть Эстланд – это, ну, Эстония. Так вот он там собирал дань для русского князя. Понимаете, как это интересно, что норвежский конунг-князь собирает дань для русского князя, приводит ко двору князя Владимира. То есть это вот вся эта бурлящая, кипящая эпоха. Это еще Владимир жив. И в саге, которая называлась «Прядь Эймунда», а саги они называли замечательно, они назывались «Пряди». Вот «Прядь Эймунда». Но поэтическое, конечно, название и такое особенное какое-то. Так вот, в саге «Прядь Эймунда» рассказано, что Ярослав подстрекал на убийство брата Бориса, а потом отказывался. То есть он пригласил наемников и подстрекал убить брата Бориса. А потом отказывался, и автор с презрением об этом пишет. Но Ярослав выставлен в дурном свете, но в сагах вместе с тем очень многое рассказано. Таким образом, вот у нас вот этот двухсторонний свет с севера, хроники и саги, с юга византийские источники, они довольно объемно изображают Русь и ее события. Поэтому не надо думать, что вот это мы там с веток спрыгнули, ну вот стали там что-то шкрябать, какую-то летопись, что-то там, повесть временных лет, вот, а вообще-то о нас слыхом не слыхали и видом не видали. Ничего подобного. И видали, и слыхали, и подробно описывали. Но интересно, что вот Ярослав, князь русский, потом единодержавный после смерти Владимира, он стал по существу героем такого европейского романа. И его изображение в этих сагах многомерное. Почему? Потому что он женился на дочери шведского конунга Ингигерд. А она была влюблена в своего жениха и не хотела идти замуж за Ярослава на Русь. А, значит, отец ей сказал, что нет, ты пойдешь, твоего толстяка тебе не увидеть, а вот ты пойдешь, Ярислейф он назывался, Ярислейф, это Ярослав, и поедешь в Хольмгард, это Новгород. Так вот, вот этот двухсторонний свет, он позволяет нам глубже понять и как-то почувствовать происходящее. Вот что же на самом деле происходило? Хотя я на примере судьбы матери царевны Анны, надеюсь, показала вам, как наши умолчания могут быть красноречивее изображений. Потому что то, что мы промолчали это все или сняли, во всяком случае, до потомков не довели, это вот говорит, ну, о многом. А уж о чем это, пускай каждый сам догадывается. Но это все любопытно. И все это, конечно, служит уроком для нас грешных, но мы уроков-то не любим и не выучиваем их, и за это получаем наказание. Так вот, возвращаясь к этой борьбе, а уже мы видели, что там произошло, и убийство Бориса и Глеба, и борьба Ярослава со Святополком, и смерть Святополка. И, в общем говоря, в 1019 году Ярослав, я цитирую «Повесть временных лет», сел в Киеве, утер пот с дружиной своей, показав победу и труд велик. Это по-древнерусски, но, видите, одно и то же. Так что я вообще мечтаю, чтобы древнерусскую литературу преподавали в нашей школе. И когда только это будет, а я думаю, что это обязательно будет, обязательно. Вот там дети все получат и настоящее воспитание патриотическое, и знание истории, своих истоков, и вообще того незримого, неопределяемого единства, которое налицо, и о котором тоже написал замечательно Карамзин. Если бы я задала этот вопрос просто вот вам, как слушателям, и спросила бы вас, кому принадлежит эта цитата? Конечно, я думаю, почти никто бы не догадался. А цитата следующая. В характере единоземцев, то есть тех, кто живет на земле, вот соотечественников, как мы говорим, да, есть всегда некоторое сходство. И жители одного государства образуют всегда, так сказать, электрическую цепь, передающую им одно впечатление посредством самых отдаленных колец или звеньев. Никаким народом нельзя заменить сограждан. Вот это рассуждение, оно относится и к князьям, потому что все ощущали вот это единство, эту электрическую цепь. Удивительный образ для 1802 года, совершенно кажется невероятным. Тогда только опыты такие только начинались, а вот Карамзин, как человек образованный, уже все осмыслил и сумел выразить это образно. Так вот, Ярослав сел в Киеве, утер пот с дружиною, показал победу, и родился у Ярослава сын, и нарек ему имя Владимир. Это 1020 год. Я обращаю здесь внимание ваше на то, что, видите, рождение сыновей у Ярослава указано, а вот у Владимира, когда он принял крещение, не указано, какие сыновья у него родились после крещения. Хотя вот были молодые Борис и Глеб. Поэтому считаю, что сохраняется наше такое вопросительное здесь внимание. Почему так было? Далее рассказывается о попытке полоцкого князя, то есть одного из самых больших княжеств. Было по существу три таких больших. вот полоцкий князь пошел на Новгород и взял Новгород, вернулся, и Ярослав выгнал его из Новгорода и заставил его бежать. То есть Ярослав прервал вот эту вот такую традицию княжения князей в Новгороде. Вот что, на мой взгляд, означает этот краткий рассказ. А потом пошел Ярослав к Берестью, и вот здесь начинается его борьба с братом Мстиславом. Мстислав получил, как мы помним, от князя Владимира в княжение Тьму-Таракань. Тьму-Таракань – это Тамань нынешняя на берегу Азовского моря. Хазары называли этот город Тамарха. Там было очень много хазар. И там находился какой-то языческий, ну, кумир, истукан, болван, как потом говорили уничижительно. Что мы потом отметим в слове о полку Игореве, там это изображено очень ярко. Но вот эта борьба Ярослава с Мстиславом, она была такая глубинная и носила такой характер, уже осталось их вот как бы двое претендентов, двое из старших. И вот она носила характер кто кого. И здесь Нестор нам подробно все расписывает. Он расписывает, как Мстислав находился в Тьму-Таракане, как он пошел на косогов, это кавказское племя, и князь Косожский Редедя вышел против него. И когда стали оба полка друг против друга, вот замечаем, что вот полки уже тогда были у русских, полки, полковники. Так вот, когда стали оба полка друг против друга, сказал Редедя Мстиславу: «Чего ради погубим дружину? Но сойдемся, чтобы побороться самим. Если одолеешь ты, возьмешь богатства мои, и жену мою, и детей моих, и землю мою. Если же я одолею, то возьму твое все». Мстислав ему ответил: «Да будет так». И сказал Редедя Мстиславу: «Не оружием будем биться, но борьбою». То есть вот этот средневековый обычай, ну, он был и на Западе, там, когда рыцари бились друг с другом, помните, и Вайвенга это описано, и в средневековых всех рассказах западных. И схватились бороться крепко. В долгой борьбе стал изнемогать Мстислав, ибо велик был и силен Редедя. И сказал Мстислав: «О, пречистая Богородица, помоги мне! Если же одолею его, воздвигну церковь во имя твое». То есть Мстислав христианин, и он уже молится Богородице. Этот 1022 год. И, сказав так, бросил его на землю, выхватил нож и зарезал Редедю. И, пойдя в землю его, забрал все богатства его, и жену, и детей, и дань возложил на косогов, и, придя в Тьму-Таракан, заложил церковь Святой Богородицы и воздвиг ту, что стоит и до сего дня в Тьму-Таракане. Вот эта победа и такая личная храбрость и личная сила, такая почти неодолимая, что вот он победил известного такого богатыря кавказского. Об этом будет упомянуто потом в слове. И это вообще было в сказаниях и преданиях различных. И пошел Мстислав на Ярослава с хазарами и косогами. То есть он победил косогов, уже взял их в свое войско, пригласил хазар, которые были в тьму таракани и пошел на Ярослава. То есть это как бы битва с косогами была для того, чтобы укрепить свое войско и расширить его, и способствовать победе над братом. А далее стоит 1024 год. И рассказано очень любопытно, что Ярослав был в это время в Новгороде, и пришел Мстислав из Мутаракани уже в Киев. Но его киевляне не приняли. И он тогда сел на столе в Чернигове. А Ярослав был в это время в Новгороде, но в это время началось восстание волхвов в Суздале. Я уже говорила вам об этом. Это любопытно, кто такие волхвы. Это волхв, он же волшебник. Ну, это расширенное, так сказать, название. Волхв, волшебник. То есть это языческие жрецы. И прошло уже 36 лет с момента принятия христианства, крещения князем Владимиром принятое. А вот спустя 36 лет восстали в Суздале волхвы. При этом в повести временных лет не упоминается, как там Владимир сам ездил в Суздаль в 990 году после крещения и там крестил суздальцев. А вот спустя столько лет уже после его смерти, 9 лет, вот восстали волхвы. И почему это описано? Потому что язычество было еще очень сильное, и шла борьба, схватка во многих городах. И описывает Нестор подробности. Он сказал, что вот эти волхвы, значит, по дьявольскому наущению, говорили, что вот старшие власти держат запасы, а начинался голод. И начался великий мятеж, голод по всей стране, и пошли по Волге все люди к болгарам, это вот болгаро-камское государство, которое потом будет разграблено и уничтожено, как и Русь, ну, не уничтожено, но, в общем, разорено и сожжено татаро-монголами, Батыем, чуть позднее нас. И тогда пошли к болгарам и привезли оттуда хлеба. И после этого ожили, написано у Нестора. А Ярослав, услышав о волхвах и о восстании этом, из Новгорода пришел в Суздаль, захватил волхвов, одних изгнал, а других казнил. И сказал так: «Бог за грехи посылает на всякую страну голод или мор, или засуху, или иную казнь. Человек же не знает, за что». Ну, это вот, как говорил Ключевский, невыученные уроки, иначе говоря, другим языком. И, возвратившись, пришел Ярослав в Новгород и послал за морем за варягами. И вот далее, прошу обратить внимание, начинается художественное описание Нестором вот этой схватки Мстислава с Ярославом. Причем, как мне кажется, и я не знаю, согласитесь ли вы со мной, но вот я постараюсь доказать это текстами, что автор находится на стороне Мстислава, потому что он Мстислава описывает, вот как он написал его в борьбе с Средидей, вот таким богатырем сильным и крепким, который бросил его и убил, и захватил землю, и все, как они уговаривались, это Резеде сам предложил.
О, морю,
Вы слушали передачу «Древняя русская литература. Как Библия русского народа». У нашего микрофона была Светлана Николаевна Кайдаш-Лыкшина, советская и российская писательница, литературовед, автор работ по древней русской литературе. Память их в род и род. В эфире радиостанции «Радонеж» очередная передача из авторского цикла Ольги Сергеевны Четверухиной. В нашей студии внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все» Ольга Сергеевна Четверухина.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мне хочется рассказать вам об одном батюшке, который служил в Москве, в самом центре, можно сказать, Москвы, в Замоскворечье. Это был непростой батюшка. Его называли «духовник старцев». Звали его Александр Георгиевич Воскресенский. Он родился 6 сентября 1875 года в подмосковном городке Павлово Посад. Одноэтажный домик Воскресенских утопал во фруктовом саду. За садиком протекала небольшая речка, приток Клязьмы. Этот дом стоял рядом с возносившимся над городом Воскресенским собором. В этом соборе много лет прослужил его отец. Он там был диаконом. Мать отца Александра, Зоя Васильевна, вела свою родословную от очень древнего священнического рода, который восходил еще к греческим корням времен крещения Святой Руси. В середине XIX века село Вохна, известная с 1328 года, стала городом Павлово-Посадом. Когда-то поселение это значилось вотчиной Троицы Сергиевой Лавры, и жители села отличались большой набожностью и благочестием. Они имели крепкую веру и любовь к преподобному Сергию Радонежскому. Собор возвышался над живописной местностью. Этот чудный храм Воскресения Христова с пределом великомученика Дмитрия Солунского был разрушен в одни хрущевские гонения. Сейчас сохранилась только колокольня. Он был старшим сыном в семье. Он поступил в духовное училище Донского монастыря. По окончании училища стал учиться в Московской духовной семинарии. Будучи студентом семинарии, участвовал в богослужениях, был и подьяконом у ректора. По окончании курса по первому разряду он начал сдавать экзамены вступительные в Московскую духовную академию, но в разгар экзаменационной сессии получил известие о том, что скончался его отец. Пришлось оставить мысли о продолжении образования и принять определение в епархиальное ведомство с назначением надзирателем в Коломенское духовное училище. Он был старшим сыном, как я уже сказала, и на руках у матери осталось еще многочисленное семейство. И он стал теперь главой этого семейства и поднимал вместе с матерью детей. в Коломне по промыслу Божию он встретил ту, что стала на долгие годы его спутницей, другом, разделившим его многотрудную, полную скорбей и тревог жизнь, Екатерину Вениаминовну Соколову. Венчание состоялось в феврале 1898 года в московском храме святителя Николая на Берсеневке. Верная спутница батюшкиной жизни, матушка Екатерина Вениаминовна, была немногословна, приветлива, без сентиментальности, обладала мужественным, стойким характером. Она тоже происходила из старинной потомственной священнической семьи. Дедушка ее, протоиерей Григорий Иванович Гаретовский, служил в храме святителя Иоанна Златоуста в селе Новлянском Бронницкого уезда и простоял у престола Божия около 70 лет. Село Новлянское, стоявшее на берегу реки Оки, издревле входило во владение Златоустого монастыря, затем переданное в коллегию экономии. Но не только прихожане любили отца Григория, и помещики соседних усадеб тоже его очень уважали. Отец Григорий, помимо всех наград для белого духовенства, которые полагаются, это служение литургии с открытыми царскими вратами, ношение двух крестов, митра, он был удостоен также еще ордена святого Андрея Первозванного и личного дворянства, что было редчайшим случаем даже для столичного духовенства. Впервые он отдал свое священническое место зятю, отцу Вениамину Соколову, отцу Екатерины Вениаминовны. Но служение отца Вениамина оказалось недолгим. Он очень быстро заболел и скончался, оставив осиротевшими свою матушку и двух дочерей, а также еще даже не родившегося сына. Екатерина Вениаминовна была старшей внучкой, и после кончины зятя отец Григорий продолжил служить у престола Божия, чтобы снова сдать свое место уже мужу внучке, когда она повзрослеет и выйдет замуж. Трудно было отцу Григорию с обдавившей дочерью поднимать крошечных внуков. Но вот обе внучки наконец поступили в Мариинское епархиальное училище. В 1898 году отец Александр был рукоположен во священники и определен к храму Иоанна Златоуста в селе Новлянском Бронницкого уезда, и дедушку отпустили на покой. Помимо пасторского служения на приходе, отец Александр принимал активнейшее участие во всех начинаниях, происходивших в общественной жизни. В течение пятилетнего служения в селе Новлянском отец Александр принимал участие в строительстве там больницы. Ему предстояло начать свое служение под руководством отца Григория, дедушки, его жены, от которого многое можно было воспринять и многому научиться. Прихожане очень любили старенького отца Григория и, будучи не в силах расстаться с ним, построили для него даже дом, оставив его ранним священником. И вот приходская деятельность молодого сельского священника – это ежедневные богослужения и исполнение треп по окрестным селам в любую погоду, и в снежные заносы, и в половодье. Отец Александр устраивал приходские школы в окрестных деревнях, законоучительствовал у них. В семье родились дети – Софья, Георгий, Таисия, прихожане – привязались и к самому батюшке, и к его семье, и матушку полюбили за ее природный ум, мудрость и внимание к окружающим. Но в 1903 году к отцу Александру приехали ходоки из родного ему Павловского посада и приглашением вновь строящуюся Никольскую церковь. Быстро развивающийся город счел возможным построить при станции Павлова посад храм, что само по себе было явлением редким. Это была небольшая деревянная церковь, построенная инженером Сергеем Пивницким. Храм был украшен прекрасной резьбой, и при храме был построен небольшой деревянный домик для священника. При отъезде из села Навлянского глубоко опечаленные прихожане выразили свою благодарность духовному отцу в следующих словах. «Мы, духовные чада твои, вместе с тобой, отец наш, собрались в Божий храм принести наши искренние молитвы Всевышнему Создателю, чтобы он послал нам силы расстаться с тобой, любимый наш пастырь. Остановить тебя в твоем желании уйти от нас мы не можем и не смеем. Мы смеем только из глубины простых сердец принести тебе нашу глубокую благодарность за труды и заботы о нашем приходе, за благолепие нашего храма и устройство гостиловской школы, за приходское попечительство и благоговейное служение в храме Божьем, которое вызывало у нас слезы умиления за твою нелицеприятную любовь и отзывчивость к нам ко всем без разделения». По приезде в Павловский посад, вновь оказавшись на родной земле, отец Александр со свойственной ему энергией включился в общественную жизнь города на долгие 17 лет. Обращаясь в городское общинное управление, он писал: «Идя навстречу нуждам населения Павловского посада, я, вслед за устройством церкви при станции Павлова, считаю необходимым выстроить школу при церкви, так как только школа и церковь, взаимно дополняя друг друга, могут воспитать настоящих граждан, истинных сынов церкви, царя и отечества». Вновь построенная школа при станции была двухклассная и рассчитана на 100 человек. Любимым детищем отца Александра было учрежденное 1 марта 1905 года общество трезвости, во главе которого он стал в качестве председателя. Проводилась большая работа с населением, читались лекции, распространялись брошюры, функционировала общественная библиотека, устраивались безалкогольные праздники. Для бедных членов существовали денежные пособия. Главной целью общества трезвости было дать несчастным своим собратьям возможность в общей молитве перед образом Спасителя и Чудотворца Николая и спросить у угодника Божией помощь и покровительство, и найти в себе силы прервать пьянство и начать новую трудовую жизнь. При деятельном участии и под руководством отца Александра возникло городское попечительство о бедных Павловского посада. Проводились благотворительные праздники «Белые ромашки», на которых собирались средства в помощь больным туберкулезом. После начала мировой войны в 1914 году был создан комитет о беженцах, а в июле 1915 года отец Александр возглавил в городе комитет воинам-героям на спасение от удушливых газов. Реальное училище тоже было построено и открыто при непосредственном деятельном участии отца Александра. Отец Александр организовывал паломнические поездки прихожан и городских жителей на поклонение мощам только что прославленного преподобного Серафима Саровского в Саров и Дивеево, посещали паломники Киево-Печерскую лавру, для чего правление железной дороги выделяло целые составы. Были совершены также поездки в Берлюковскую пустынь, связанную с духовным исцелением праведного Василия Грязнова, и в Николо-Угрешский монастырь. На террасе дома отца Александра всегда было людно. Записывались в паломнические поездки, численность которых доходила до 500 человек. Просили помолиться о болящих. Люди с горем и нуждой шли беспрерывно. Батюшка поднимал великие труды, но силы его были не безграничны. У него обострилась наследственная болезнь, туберкулез легких. И однажды Екатерина Вениаминовна с ужасом увидела, как его истекающего кровью привезли домой и тут же отправили в земскую больницу. Он буквально умирал. Как рассказывали очевидцы, врач держал пульс его руки, пульс угасал, и вдруг стал набирать силу. А весь приход в храме на коленях молился святителю и чудотворцу Николаю о продлении жизни любимого батюшки. И врач сказал: «Ну, отец, видно, кто-то крепко в тебя вцепился». Как вспоминал сам отец Александр, ему тогда явился священномученик Харлампий и сказал: «Я тебя возвращаю, но я же за тобой и приду». Случилось это значительно позже. В поздравлении ко дню 20-летия служения были такие слова: «Едва ли в посаде существовали какие-либо организации, учреждения и начинания, в которых вы не состояли бы энергичным, работоспособным членом. Как добрый наставник и законоучитель, вы неутомимо трудились в школах посада, начальной при французской фабрике, министерской двухклассной и в реальном училище общества распространения образования. Но главным делом батюшки, конечно же, было его священническое служение, молитва, предстояние пред престолом Божиим. У него была очень интересная школа молитвы. В юности он ездил в Кронштадт, виделся там с отцом Иоанном Кронштадтским. Тот научил его молиться. Он просто прочитал с ним вместе обычные правила и сказал: «Вот так и читай. А если так не получается, начинай сначала». Это было трудно, но постоянным самопринуждением он приучил себя молиться сосредоточенно, не рассеянно. Однако в эти годы батюшку с матушкой постигло первое огромное горе – утрата старшей дочери Сонечки. Она скончалась в возрасте 16 лет от скоротечной чахотки. Мама повезла ее в Крым, надеясь, что крымский воздух ее исцелит, но он ее не исцелил, и она скончалась в Крыму. Похоронили Сонечку на фамильном участке около собора Покровско-Васильевского монастыря. Лучшая ученица выпускного класса женской гимназии, Соня Воскресенская, умная, красивая и обаятельная, была оплакана всеми, кто ее знал. Она умерла незадолго до окончания последнего гимназического года, и за блестящие успехи ей досрочно была присуждена золотая медаль. При погребении эту медаль положили с нею в гроб. В этот же период родители потеряли еще двух детей – Коленьку 5 лет и Леночку 6 лет. В семье оставались еще 5 детей – дочь Таисия и сыновья – Георгий, Сергий, Вениамин и младший Леонид. Подрастая, дети поступали кто в гимназию, кто в реальное училище. Мальчики помогали отцу Александру при богослужении в алтаре. Атмосфера любви и взаимопонимания царила в батюшкиной семье, где основой служило уважение к старшим и глубокое почитание родителей. Матушка, выполняя обязанности по дому и занимаясь детьми, была для всех приветливой, радушной хозяйкой. Всегда гостеприимная, она была чуткой собеседницей. Если расшалившиеся сыновья начинали выходить из рамок, матушка предупреждала, что скажет папе, и, как правило, это действовало. После Октябрьского переворота Никольский храм вскоре был закрыт, а батюшку арестовали, по милости Божией, всего на несколько дней. Тогда же батюшка с матушкой, оставив все и взяв только самое необходимое, поехали служить во Владимирскую область, в село Ставрово, в церковь Первоначальной Троицы. Провожая отца Александра, расставаясь с ним, как оказалось, навсегда, павлово-посадские жители и прихожане излили свою любовь к нему в трогательном прощальном слове. Вот что они писали: «Истинным, глубоко верующим служителям Божьим горели вы в благоговейном, проникновенном, молитвенном устремлении к Богу пред престолом Всевышнего, заставляя забыть суету мирскую и злобу дня и вознестись единым сердцем ко благому промыслителю Богу. как пастырь добрый, не оставили вы свою паству и поучениями. Глубоко западали слова в сердца слушателей, укрепляя веру слабых и колеблющихся. Вы были примером христианской жизни, редкого бескорыстия и нестяжательности. Отзывчивость ваша к нуждам ближнего и беспредельная готовность прийти на помощь всякому просящему и нуждающемуся, кто бы он ни был, невольно заставляет преклониться перед вашим светлым духовным обликом. Под этими словами стояло много подписей. Это происходило в 1923 году. И в то время каждая подпись могла человеку стоить жизни. И чтобы не подвергать опасности этих людей, все подписи в бумаге были отрезаны и сожжены. В годину гонений трудно было обживаться на новом месте, тем более, что с собой они ничего не привезли. Приходилось иногда просить что-то у окрестных жителей, а те далеко не всегда могли или даже хотели помочь. 2 года прослужил там батюшка, и храм этот тоже был закрыт. Однако в 1923 году он получил приглашение в Московский храм Успения Пресвятой Богородицы в Кожевниках, это на Дербеневской набережной, дом 1/2. Один из пределов храма был освящен во имя священномученика Харлампия. По приезде в Москву отец Александр тяжело заболел и молился тогда священномученику Харлампию о своем исцелении. И вот в тонком дне святой явился отцу Александру и сказал ему: «Я тебя исцелю, но я тебя и возьму». Действительно, отец Александр скончался по истечении многих лет, в 1950 году, в день памяти священномученика Харлампия. В храме Успения в Кожевниках батюшка прослужил 4 года и покинул это место, конечно, не по своей воле, потому что храм закрыли. В 1927 году он переходит в храм святого Марна Пустынника Сирийского, где только что скончался настоятель. Батюшка был с любовью встречен хожанами храма. За 3 года служения в Марановском храме отец Александр снискал и здесь себе сердечную любовь прихожан за благоговейное богослужение, за доброту к пастве и за собственную благочестивую примерную жизнь. В этот период батюшкиного служения Господь послал в их семью радость. В этом храме в феврале 1929 года состоялось венчание его дочери Таисии. Она вышла замуж за Сергея Васильевича Полунина. Его даты жизни 1896-1938. Талантливый ученый, автор многих трудов, заместитель заведующего КБ завода там Номерного, наркомата оборонной промышленности. Его арестовали в 1938 году по ложному обвинению и расстреляли в Бутово. Впоследствии он был реабилитирован. В 1929 году и этот храм был закрыт, и батюшка перешел в храм святого мученика Иоанна Воина на Большой Якиманке. Прихожане Марановского храма сумели перенести в храм Иоанна Воина все возможное – книги, свечи, утварь, а главное – храмовый чудотворный образ святого Марна, иконы Благовещения и державную, ценные древние образа власти отправили в музеи, а колокола были проданы за рубеж. Дело в том, что там была великолепная звонница, и знаменитый звонарь Константин Сараджев считал ее лучшей звонницей в Москве и очень на ней любил звонить. Слушать его звон в Марановские переулки приходила вся московская интеллигенция и музыкальная элита Москвы.